Нет ничего невозможного и непосильного в том, чтобы разыскать информацию о своих родственниках, репрессированных в XX веке. Было бы желание, утверждает доцент МГУ, философ и культуролог Олег Гуров. Он правнук известного математика и потомок талантливого музыканта. Оба прошли через тяжелые испытания, но семейная память сохранила об этом ничтожно мало сведений. Олег Гуров взялся восполнить лакуны и теперь о результатах поисков рассказывает на разных площадках. Одно из таких выступлений случилось в Музее истории ГУЛАГа.
Я буду рассказывать о моем прадедушке Марке Выгодском. Для тех, кто углубленно изучал математику, особенно в школе, он должен быть знаком, потому что до сих пор его справочники, учебники переиздаются. Он достаточно популярный именно как автор, как литератор. И когда я начал осуществлять его поиск, я еще и столкнулся с биографией его брата, который на совершенно другом полюсе науки и искусства находился. Он тоже междисциплинарный исследователь, но связан с музыкой. У него была совершенно трагическая судьба. В 1939 году он погиб, находясь в заключении. До 40 лет не дожил, при этом безумно талантливый был человек. И некие воспоминания меня отнесли в детство, потому что я одну из этих историй помню. И я, в общем, как-то по инерции и его биографию фактически из руин восстановил.
Олег Гуров советует не спешить обращаться к действующим на коммерческой основе специалистам в области генеалогии.
Первое, что я сделал, я, естественно, изучил интернет и понял, что все это сложно, дорого, долго. В общем, когда там тут же кто-то начинает предлагать услуги, усложняя свои возможные действия, я не советую здесь идти. Хотя бы потому, что все архивы до 1917 года, которые включают информацию о браках, смерти, рождении, они оцифрованы, и за какие-то копейки в МФЦ можно получить копию этих документов, исходя из которых уже можно дальше понять, по крайней мере, что, где искать, потому что это база, это основа всего. Точно так же есть объединенная служба российских архивов, она онлайновая, она тоже бесплатная, где по фамилиям, по годам можно понять, какая есть информация. И, в общем, из этих архивов заказать или копии, или приехать туда. Если речь идет о регионах, то практически в любом регионе существует свой сайт, где можно найти контакты, написать и информацию о том, где кто учился, кто женился, еще по периодам, многие другие, можно на местах найти. Ну и кроме этого существуют специализированные архивы, тут уже нужно смотреть, в зависимости от того, чем ваш предок занимался, либо там общественная история архив, либо там какие-то государственные архивы, тут надо смотреть. В общем, они тоже все находятся на контакте. Ну и поскольку речь в данном случае идет о людях науки, я обратился во все институты, университеты, где, как я знал, преподавали Николай и Марк, со всеми списался, мне прислали их личные дела, анкеты. Ну и, соответственно, когда я изучал тему заключения брата моего прадедушки, я обращался в архивы ФСБ, МВД, в СИН, все отвечают. Если отвечают формально, можно позвонить, и с вами нормально поговорят и помогут реально, потому что люди в архивах с пониманием и квалифицированы, и много информации я взял оттуда. Вот еще одна тема такая неоднозначная – это разговоры с родственниками. Не знаю, как в ваших семьях, но я сталкивался и в своей семье, и с разговором с некоторыми моими друзьями, что почему-то история семьи, история предков болезненная, и не обязательно даже болезненная, она, в общем, под каким-то запретом существует. И я столкнулся с тем, что многие родственники просто отказываются это обсуждать. Тут нужно либо включить психолога и как-то вывести на это, либо смириться с этим, да, что, видимо, какая-то там родовая травма, цивилизационная, культурная. Но, по крайней мере, в моем случае, во время моих поисков оказалось, что Есть другие родственники, я не знал об их существовании, которые тоже занимаются подобными поисками. Я познакомился с моей сестрой, которая тоже преподавателем оказалась, ей 85 лет, очаровательный человек. Она по своей линии занимается подобным, там только еще более углубленным, но в другой сфере. Я от нее получил кое-какие материалы. Но что тут еще сказать? Не зря у меня эксперты на последнем месте обозначены, потому что обращаться именно к архивистам имеет смысл только если вы уже отчаялись или если у вас какая-то сугубо сложная ситуация, потому что для того, чтобы какие-то совсем углубленные изыскания сделать, конечно, нужно быть профессионалом. Но есть и большое количество активистов, экспертов в хорошем смысле этого слова, как, например, сотрудники музея, где мы сейчас находимся, которые являются и специалистами. Вот эта история тоже работает. Главный рецепт успеха – это общительность. Если вы не боитесь звонить, писать письма, отвечать на них и быть взаимно людям полезными и ко всему относиться позитивно, то есть я говорю ни в коем случае не об эксплуатации кого-то, а именно о сотрудничестве, то, в общем, вы можете в компактное время собрать много информации. Не думайте, что я год потратил с отрывом от производства на эти поиски. Это даже нельзя назвать какой-то целенаправленной работой. То есть это просто здравый смысл и некий план поисков. У меня какие-то произошли открытия, буквально мистические. Оказалось, что некоторые из моих знакомых и друзей, с кем мы дружим с 93-го года, оказалось, что мой прадедушка с его дедушком был очень близко связан. Но мы познакомились не через наших близких, наши родители не знакомы, мы познакомились на учебе. И таких событий было несколько. Оказалось, что вот эти вот связи заставляют говорить о том, что то ли слой тонок, то ли мир короток. Ну а самое главное, для чего все это нужно и что это дает? Посмотреть на то, как люди менялись в контексте перипетий, это очень интересно, чтобы изучать и те трансформации, которые мы сейчас переживаем.
По словам исследователя, на поверхностный взгляд Марк Выгодский прожил благополучную жизнь, не сидел. Не было в его биографии арестов. Писал книги по теории математики и истории этой науки. Владевший многими языками, он переводил труды древних ученых, издавал книги других авторов, в том числе того самого Якова Перельмана, занимательной арифметикой которого зачитывались поколения школьников. А еще Марк Выгодский всю сознательную жизнь преподавал и был любим учениками. И все же, по словам Олега Гурова, его деятельный прадед из-за опалы не смог сполна реализовать свои дарования.
Он прожил жизнь по тем временам не то чтобы короткую, но, безусловно, мог, наверное, прожить и дольше, если бы не тяжелые обстоятельства многие из его жизни. В 1934 году Марк Выгодский опубликовал первую часть своей книги про Галилей-инквизицию. В этой книге Марк Выгодский как бы с марксистских позиций описал Галилея, но при этом он показал, что Галилей-то на самом деле был практический человек. Он не то, что грудью на амбразуру лез, он пытался договориться с папским престолом, найти какой-то общий язык, потому что это был единственный вариант в то время для того, чтобы заниматься наукой. И вроде как это по-марксистски было, но на самом деле вот в те годы, когда уже шла сталинизация науки, так это прокатить не смогло. И только его книга вышла, и напомню, что это была только первая часть исследования, полетел такой страшный шквал уничижительной критики. И, в общем, книгу перестали, так сказать, продвигать, ее не уничтожили, полностью тираж не уничтожили, но Марк Выгодский был подвержен санкциям. И вторую книгу, и здесь достаточно такая история интересная, потому что буквально полгода назад ко мне обратился совершенно незнакомый молодой человек, который оказался внуком ученицы Марка Выгодского. По его неофициальным данным, второй том был написан и где-то существует, но я пока его не нашел. Но, тем не менее, есть такое мнение, что все-таки он второй том написал, но просто не успел издать. Но, по крайней мере, второго тома ни в каких библиотеках официальных не присутствует, возможно, где-то в Гохране. Ну и, соответственно, первый том оказался тоже под запретом. Выгодскому не могли простить фокус на то, что он пытался показать, что все не так однозначно, потому что шло такое направление на уничтожение не просто чуждого, но и чего-то, что хотя бы на полшажка в сторону идет и может расцениваться как некий плюрализм мнений. За этим история еще более грустная. Его исключили из партии. Для нашего современного человека формулировка, которая звучит, это, конечно, какой-то верх абсурда, там, за протаскивание чуждых взглядов к марксизму в антиреволюционной книге «Галилея инквизиция», а также за неактивную революционную и просветительскую работу такого плана, хотя он как раз был активистом, это все было очень странно. Но каким-то чудом, поскольку вот эта вся история произошла в начале 1935 года, а из партии его исключили еще на заре большого террора, о нем, похоже, подзабыли. И он по своим внешним обстоятельствам развивался достаточно благополучно, он защитил в 1937 году докторскую, получил звание и должность профессора, и в должности профессора так или иначе преподавал до конца своей жизни. Но при этом на самом деле за этим скрывается серьезная трагедия, потому что, во-первых, он так и не смог подготовить и опубликовать свой труд монументальный по истории математики, который он планировал. Это была главная цель его жизни. Даже вот этот второй том не был дописан. Кроме этого, он нигде не мог задержаться уже надолго. Видимо, вот эта черная метка действовала. Он работал после этого и в Московском университете, потом его оттуда попросили, он работал в Тверском, тогда это был институт, потом Калининский тогда институт, но война началась, он все эти годы в эвакуации был в Казахстане, кстати, был первым заведующим кафедрой геометрии, я туда тоже написал, они мне ответили, его помнят до сих пор. После этого он немного поработал снова в Московском университете, опять ему там работать не дали. Потом работал недолго в Ростовском университете. Ну и, в общем, ближе к концу жизни он осел в Туле, где после ухода на пенсию работал профессором-консультантом. Ну, то есть это, наверное, там типа почасовки, я не знаю, какая-то там минимальная оплата. И фактически жил литературным трудом. То есть эти учебники он писал с регулярностью, переиздавал, жил на эти гонорары. Ему все время пытались недоплатить. Я рассказал о том, что его главная, можно сказать, книга не была создана по истории математики, но и те книги по истории математики, которые он писал, у них была прям какая-то на редкость несчастливая судьба, потому что в 1937 году он подготовил к изданию еще одну книгу «Арифметика и алгебра в древнем мире». Она была подготовлена на основе его докторской диссертации. И в связи со всеми этими перипетиями книга была опубликована только в 1941 году. Для меня, как для пишущего тоже человека, представить себе, что я что-то написал, это через 4 года вышло, это уже просто кошмар какой-то. А тут тем более, если это знаковое произведение. Но, как вы знаете, в 1941 году началась Великая Отечественная война, и практически весь тираж этой книги сгорел в пожаре. Эту книгу переиздали после смерти Марка Выгодского спустя 2 года. То есть он так и не увидел переиздания второй своей главной книги по истории математики. Вот такой вот парадокс. Но при этом эта книга цитируется. Она не оцифрована, насколько я знаю, но она пользуется интересом у исследователей, у читателей, является востребованной, поэтому вот можно сказать, что действительно рукописи не горят. Но и поскольку у него была позиция слабая в связи с этими всеми фактами, о которых я говорил, то, что он был исключен из партии, потом вот этот шлейф тянулся, в общем, критика к нему и по его учебникам от конкурентов шла очень конкретно.
Олег Гуров отыскал имя рецензента, с отзыва которого на книгу о Галилее начались все беды Марка Выгодского. Это некий Александр Максимов, по-своему примечательный персонаж.
Это представитель молодых коммунистов, человек, себя позиционирующий как философ, но, по крайней мере, свою жизнь он закончил в ранге члена-корреспондента Академии наук. На него ссылок нет никаких, он никому не интересен. Но мы сделали на него ссылку в моей статье несколько раз. Этот представитель, ну не то что полезных идиотов, и даже не просто идиотов, а вот каких-то, наверное, вот мелких бесов, которые, в общем, обязательно в такой модели, про которую я рассказывал, должны присутствовать. Ну и, собственно, как раз вот Максимов написал первую вот эту вот уничижительную статью, там формулировки, которые отдельно нужно зачитывать. Это напоминает швондеровские высказывания, где, в общем, он достаточно безапелляционно обвиняет во всех грехах за книгу про Галилея Выгодского. Но, по сути, предъявляя вот именно то, о чем я говорил, то, что эта книга не служит целям марксизма-ленинизма, потому что предполагает тему для дискуссии. Ну и чтобы понимать масштаб этого персонажа, я бы хотел еще отметить то, что он критиковал и теорию относительности, и Нильса Бора называл человеческим мусором с его теорией, за которую он Нобелевскую премию получил. Потом он выступал также против квантовой теории. Ну и, в общем, прошелся по всем статьям, по всем людям. Естественно, это стоило карьеры и нервов, и, наверное, жизни многим хорошим ученым. Он так всех достал, что ряд физиков еще при Сталине написало письмо Берии с просьбой их оградить от этого товарища. Берия разрешила публиковать статью против Максимова, после которого его карьера пошла на убыль. Но это не значит, что он как-то сильно от этого пострадал. То есть он лет 20 еще продолжал уже в никуда писать вот эти свои обвинения и указывать на ошибки. Но, в общем, роли это никакой не имело.
Благодаря ученикам и не потерявшим актуальность книгам, имя математика Марка Выгодского не забыто. Иное дело его младший брат Николай Выгодский. Он был композитором, теоретиком музыки, педагогом и виртуозным исполнителем. Но, по большому счету, помнили о нем только родственники. В частности, отца Олега Гурова назвали Николаем в память о Николае Выгодском. Исследователь говорит, в моем отчестве отражается его имя. Семейные легенды будоражили воображение, но достоверных сведений о Николае Выгодском было мало.
Образ Николая Выгодского, он как такой вот фантом, как призрак в опере. Когда я стал всю эту тему копать, я стал спрашивать людей в Государственном институте искусства знания, Московской консерватории, специалистов по музыкальной культуре. И кто-то что-то типа слышал, но по факту никто не мог ничего сказать. Никто ничего про него не знал. В музыкальных энциклопедиях есть буквально 2-3 строчки, но не более того. Потом я стал по воспоминаниям о нем собирать информацию и убедился в том, что Шостакович его упоминал, узники ГУЛАГа некоторые, кто с ним в конце жизни находились, его вспоминали. Потом исследователей других музыкантов, которые писали его биографию, писали о каких-то связях. Он был экстраординарным и органистом, и пианистом. Вклад его совершенно не понят, никак не оформлен, не признан. И, в общем, это история грустная, тем более, что он человеком был действительно очень одаренным. В Московской консерватории работал как преподаватель, как потом доцент. И, опять же, до 1934 года все было хорошо у него. Он занимался также активно общественной деятельностью, вел кружки самодеятельности, участвовал в конкурсах, был редактором, культурологом, искусствоведом и активным участником такой сейчас ассоциирующейся с не суперприятными реформами Российской ассоциации пролетарских музыкантов. Действительно, эта ассоциация жестко очень реформировала музыкальную культуру. В этих процессах участвовал и директор консерватории тогдашний Пшебышевский, и жена Брюсова. У них задача была, с одной стороны, все реформировать в сторону того, чтобы донести музыку, переложить на язык масс и заняться просвещением, но, с другой стороны, как вы понимаете, такая интенция всегда оборачивается достаточно деструктивными действиями в отношении более принципиальных или более сложно ориентированных деятелей культуры. И, в общем, это была бойня своего рода. Сейчас, если вы забьете в Яндексе Николай Выгодский, скорее всего, первые ссылки, кроме вот этих ссылок на энциклопедии, где там буквально 2-3 слова про него, это будет такая перепечатка, точнее, цитаты на пару ссылок из его статьи, где он критикует Рахманинова, который к этому моменту уже эмигрировал и чью музыку на одном из концертов исполняли, и он этот концерт критиковал. И тут такой жесткий абсурд, потому что после, когда он оказался на Соловках, по воспоминаниям его товарищей, по несчастью, на концертах он как раз исполнял музыку Рахманинова. То есть круг так замкнулся, ужасно. И еще тем более абсурдно выглядит то, что именно вот он ассоциируется в контексте одной цитаты, которая совершенно его и талант, и вклад не отображает. Николай Выгодский очень четко имел стратегию развития. Он был одним из первых органистов, которые закончили обучение после революции. В то время орган воспринимался как что-то старомодное, клерикальное, громоздкое. И его задача была орган, эту прекрасную музыку, вернуть. И более того, вернуть простым людям, кого, собственно, они в рамках Российской ассоциации пролетарских музыкантов пытались приобщить к музыкальной культуре. И, в общем, он в этом преуспел, потому что те транскрипции, которые он писал для музыкальных произведений, оценивали высоко современники его. Его высоко оценил и Ромен Ролан, который приезжал неоднократно в Москву. Они вели переписку, а Ромен Ролан был, не все знают, не только писателем, но еще и музыковедом. Ну и, собственно, он редактировал книги, и вот в конце 1934 года он подготовил книгу, которую можно в интернете скачать, «Хрестоматия по курсу фортепиано». Она до сих пор пользуется популярностью. Как ни странно, ее выпустили под его именем уже после его ареста, это редчайший случай. Ну и, в общем, вот эта вся активность двигалась очень хорошо до начала 1935 года. Напомню, что как раз в эти же недели или месяцы выходила критическая статья на книгу его брата Марка Выгодского. Ничего не предвещало того, что у Николая Выгодского будут проблемы, потому что его карьера шла по восходящей, он должен был через пару недель ехать в Ленинград, там был второй всесоюзный конкурс музыкантов-исполнителей, он был в программе. И то ли случайность, то ли не случайность, но, в общем, он должен был встретиться на Бородинском мосту, где тогда ходили трамваи, это был режимный объект, с одним из своих студентов, чтобы пойти в клуб «Каучук», это все там рядом. Он прождал 20 минут товарища, который не пришел, обратил внимание на себя милиционера, поскольку объект охраняемый, его милиционер арестовал, сдал органам НКВД, и у него на всякий случай сделали обыск. При обыске обнаружилась фотография Троцкого, книга Зиновьева, переписка с одним из эмигрантов, Черепниным, о нем я чуть поподробнее расскажу. Ну и, в общем, его арестовали. Одним из инструментов, с помощью которых его осудили, была переписка с Александром Черепниным. Это известный деятель музыкальной культуры. Он был сыном Николая Черепнина, который был дирижером Дягилевских сезонов, потом художественным руководителем Российской консерватории в Париже после эмиграции. И эти семьи дружили с детства. Еще когда только родился Николай, они дружили в Санкт-Петербурге. Потом Николай Черепнин был директором консерватории в Тифлисе, когда там учился Николай Выгодский, и они дружили с Александром. И в 20-е годы переписывались. Ну, я читал эту переписку, и Николай Выгодский уже в Париж пишет своему другу: «Расскажите, что у вас там с музыкальной культурой происходит. У нас тут вся культура еще имеет зону роста. Я хочу поподробнее узнать. Напишите, хотим быть в курсе событий». И вот эта серия писем включала письма на 10-15 страниц. Безусловно, вот этот материал имел бы ценность как музыковедческий и культурологический, я думаю, не меньшую ценность для следователей имел. Ну и, собственно, вот это было обосновано его обвинение в контрреволюционной деятельности в результате. Геройство это или не геройство, но, на мой взгляд, определенный подвиг тут есть. Николай Выгодский никого не выдал, сказал, что кто мне подарил фотографию, я не помню, кто мне отдал книгу, я не помню, у меня все это для изучения истории ВКПБ. А Зиновьева как раз в декабре 1934 года арестовали. И напомню, что еще в декабре 1934 года произошло убийство Кирова, после которого моментально ужесточилось законодательство в отношении террористических организаций, террористических актов. А еще до этого было организовано особое совещание, которое получили право в ускоренном порядке против таких преступлений выносить приговоры без адвокатов, без защиты, без возможности апелляции. И по таким преступлениям у них было право на 5 лет приговор выносить в отношении заключенных. Ну и, собственно, после нескольких допросов, и вот мне в архиве при ФСБ предоставили следственное дело, его приговорили как раз к 5 годам и отправили на Соловки. Формулировки, которые звучат в документах, это, конечно, тема для отдельных лингвистических, наверное, исследований. Ну и после этого его история не так хорошо известна. Кстати, в этом году я обращался в Соловецкий музей-заповедник, у них там тоже есть архив, и подружился там с прекрасными специалистами. Они меня пригласили на конференцию, я туда ездил, выступал, походил ногами по вот этим всем местам. Очень трагическая история дальше начинается. Несмотря на то, что в эти годы Соловецкий лагерь еще не стал тюрьмой, то есть это тогда был Слон, а потом он стал Стон. В лагере еще была какая-то жизнь. У них был театр, газета, там проводились исследования, там были интеллигентные люди, то есть люди как-то пытались выживать. Там машина по уничтожению, она хоть и была всегда, с самого начала, но, в общем, она не действовала так безотказно, как это произошло после того, как все это превратилось именно в тюрьму особого назначения. Известный деятель Флоренский находился как раз в течение пару лет вместе с Николаем Выгодским, и по некоторым косвенным свидетельствам они точно были знакомы, потому что они оба регулярно посещали библиотеку, которая в те годы была еще богатой. И в одном из своих писем Флоренский пишет о том, что ему доставили книгу Марка Выгодского про Галилею Инквизиции. И он так странно там отмечает то, что и книга хорошая, наконец-то разумно про все это написали. Ну и вдвойне приятно, что ее именно Выгодский написал. Поскольку Марк Выгодский с Флоренским вряд ли могли быть сильно знакомыми, хотя, может быть, и это, но таких свидетельств нет, я думаю, что, скорее всего, речь шла о том, что он с его братом находился вместе. И, в общем, первую часть срока Николай Выгодский как-то еще участвовал в этой самодеятельности, есть публикации, его другие узники вспоминают как талантливого музыканта, талантливого организатора музыкальных мероприятий. Ну, а после этого история теряется. И когда я говорил о том, что вся эта история, история призрака, я обещал закончить совсем грустным воспоминанием. Это было одно из самых страшных воспоминаний детства и до сих пор остается. Я с моей мамой недавно разговаривал, она мне напомнила, что это действительно было. По семейным преданиям, Николая Выгодского за какую-то провинность, а он был музыкантом от Бога, то ли отрубили, то ли сломали руки и пальцы. И потом воспоминания одного из других узников ГУЛАГа именно как миф и легенда позиционируется нечто подобное. То, что он там в безумии, в бреду начал играть на доске, просто играть без звука. Его за это посадили в крепость так называемую. В этой крепости я был, но это место для медленной и мучительной смерти. То есть это в башне, которая находится в крепостной стене. Там такое пространство 3 на 4 метра, где постоянная темнота, влажность, холод. Там вообще больше, чем 5 минут находиться нельзя. Туда отправляли, чтобы уже совсем там люди умирали. Ну, миф это или не миф, я не знаю. То ли это какие-то архетипы такие культурные, это чистая мифология, то ли это какие-то паттерны поведения, которые происходят в определенных обстоятельствах. Но, по крайней мере, вот эта тема меня заинтересовала, и хорошо бы ее вот так междисциплинарно изучить. И я узнал, что Николай Выгодский заболел туберкулезом, но понятно, что условия там были ужасные. и умер в тот самый день, когда произошел Манильский инцидент, который был поводом к началу Советско-финской войны. И у меня была гипотеза, потому что я читал, что в эти дни много расстреляли заключенных, эвакуировали тогда. Но потом выяснил, что на самом деле после всех апелляций его родственников, которые пытались его отбить, его перевели во Владимирскую тюрьму, но там было уже поздно, и он умер в возрасте 39 лет, не дожив даже до 40-летия.
По словам Олега Гурова, рассказ о Николае Выгодском будет неполным, если не упомянуть о жене музыканта Марии Уманской.
Если Марку Выгодскому, несмотря на то, что его судьба не дала развить все его таланты, по крайней мере, удалось сохранить физическое существование свое и своей семьи, то у Николая Выгодского его супруга чашу испила до дна. У него был гражданский брак, что в 20-е и даже в 30-е годы, кстати, было вполне уместным совершенно. Его жена была коммунисткой, электриком на заводе, человеком с мощным стержнем. Она отбивала, защищала его на всех допросах. Я читал все эти дела, тоже его не слила. Ну и, соответственно, после его осуждения ее отправили на 20 лет в ссылку. 20 лет она провела в Казахстане, в Киргизии. После того, как в 1956 году Николая Выгодского реабилитировали после многократных обращений брата и видных деятелей культуры, которые его помнили, знали и, в общем, уже могли за него вписаться, ей разрешили вернуться в Москву. Она целый там круг кафкианского ада прошла, чтобы ее признали женой Николая Выгодского, потому что фамилия была другая, и официальных документов не было, и потом она еще долго требовала, чтобы ее тоже реабилитировала. Читать ее письма – это отдельное удовольствие в кавычках, потому что видно, что человек провел 20 лет совершенно в другом регионе. Она из Беларуси была, то есть для нее все эти и география, и культура, и климат явно были не близкими совершенно. Она его не забыла. В результате их потом похоронили вместе в Москве уже, то есть они хотя бы после смерти оказались снова вместе. Ну и, конечно, когда начинаешь вот сводить концы с концами, они сходятся в таких достаточно трагических обстоятельствах, это все заставляет сильно задуматься о том, какая у нас непростая, неоднозначная жизнь.